Глава 12. Равнина страха. Была моя вахта. В желудке стояла гложащая свинцовая тяжесть. Высоко в небе весь день кружили точки. Вот и сейчас там патрулировала парочка. Постоянное присутствие взятых было недобрым знаком. Чуть ниже планировали в послеполуденных небесах две пары скатов. На восходящих потоках они поднимались, потом кружа опускались, поддразнивая взятых, пытаясь подманить их поближе к границе. Они недолюбливали пришельцев вообще, а этих особенно, потому что те раздавили бы скатов, если бы не другой чужак — душечка. За ручьем прохаживались бродячие деревья. Блестели мертвые менгиры, пробужденные каким-то образом от обычной спячки. Что-то назревало на равнине, то, чего ни один чужак не поймет. За пустыню зацепилась огромная тень. В вышине плыл, бросая вызов взятым, одинокий летучий кит. Порой до земли долетал едва слышный низкий рев. Первый раз слышу, чтобы кит говорил. Для них это признак ярости. Забормотал, зашептался в кораллах ветер. Праотец с дерева пропел возражение киту. «Скоро придут твои враги», — произнес менгир рядом со мной. Я вздрогнул. Его слова напомнили о недавнем ночном кошмаре, не запечатлевшемся в деталях, но полном ужаса. Я не позволил себе испугаться подлой каменюки, сильно испугаться. Кто они? Откуда пришли? Почему отличаются от обычных камней? Если уж на то пошло, почему равнина так дико отличается от всего мира? Почему она так жестока? Покамест нас терпят как союзников против более серьезного врага. Но посмотрим, сколько продержится эта дружба, когда госпожа падет.
Когда? Когда будут готовы?
Великолепно, каменюка, объяснил. Мой сарказм не прошел незамеченным, просто его не откомментировали. Менгиры сами славятся сарказмом и ядовитым языком.
«Пять армий», — пояснил голос. «Долго ждать не будут».
Я ткнул пальцем в небо. «А взятые летают, как хотят, беспрепятственно».
«Они не провоцируют нас».
Сущая правда, но слабое оправдание. Союзники должны действовать как союзники. Летучие киты и скаты обычно считают само появление чужака на равнине достаточной провокацией. Мне пришло в голову, что взятые могли их подкупить.
«Неправда», —
менгир подвинулся. Теперь его тень падала мне на ноги. Я, наконец, оглянулся. В нем было каких-то 10 футов. Недоросль. Он прочитал мои мысли. Черт! Менгир продолжал сообщать мне то, что я и без него знал.
«Не всегда можно вести дела с позиции силы. Будь осторожен. Народы собрались, чтобы переоценить целесообразность вашего присутствия на равнине».
Ах, вот как. Этот булыжник-трепач оказывается посланник. Местные напуганы. И некоторые думают, что избавятся от неприятностей, выставив нас за дверь. Понятно. Слово «народы» не слишком точно описывает межвидовой парламент, что принимает тут решение, но лучшего не подобрать. Если верить менгирам, они лгут только путем умолчания или обобщений, то равнину страха населяют более 40 разумных видов. В число известных мне входят менгиры, ходячие деревья, летучие киты и скаты, горстка людей, как дикари, так и отшельники, 2 вида ящериц, птица вроде сарыча, большая белая летучая мышь и исключительно редкая тварь, наподобие перевернутого верблюда-кентавра. Я имею в виду, что человеческая часть у него задняя. Бегает он вперед тем местом, которое у всех других существ называется задницей. Наверное, я встречал и иных, но не узнавал. Гоблин утверждает, что среди больших коралловых рифов живет маленькая мартышка, в точности уменьшенная копия одноглазого. Но когда речь заходит об одноглазом, гоблину верить нельзя.
«Я обязан принести весть», — сказал менгир. «Чужаки на равнине».
Я задал вопросы. Не получив ответа, раздраженно обернулся. Менгир уже исчез. Чёртова каменюка. У входа в нору стояли, наблюдая за взятыми, следопыт и пес Жабодав. Мне говорили, что душечка тщательно допросила следопыта. Я-то пропустил эту часть. И допрос ее удовлетворил. Я тогда поспорил с Эльмой, которому следопыт понравился.
«Напоминает мне ворона», — заявил Эльма. «Пара сотен воронов нам бы пригодилась».
«Мне он тоже напоминает ворона. Именно это и беспокоит». Но что толку спорить, так не бывает, чтобы человек всем нравился. Душечка полагает, что с ним все в порядке. Эльма с ней согласен. Лейтенант его принял. Почему я дергаюсь?
Черт, если он слеплен из того же теста, что и ворон, то у госпожи большие неприятности. Скоро его проверят. Что-то у душечки на уме. Подозреваю упреждающий удар. Вероятно, по рже. Ржа, где поднял свою звезду Хромой. Хромой, восставший из мертвых. Я сделал с ним все, что можно, только что тело не сжег. А надо было, наверное, проклятие. Самое страшное — подумать, а один ли он? Не избежали ли прочие верной смерти? Не прячется ли где-то, чтобы изумить мир своим появлением? На ноги мне упала тень. Я очнулся от раздумий, рядом стоял следопыт.
«У тебя расстроенный вид», — сказал он.
Должен признать, был он отменно вежлив. Я глянул на кружащие в небе напоминания о битве. «Я солдат», — ответил я, — «старый, усталый и запутавшийся. Я сражаюсь дольше, чем ты живешь на свете. И все жду, когда мы чего-нибудь добьемся». Он улыбнулся, слабо, почти скрытно. Мне стало неуютно. Мне было неуютно от всего, что он делал, даже от его проклятой собаки, хотя она почти непрестанно дрыхла. Как она одолела дорогу от весла при такой лени? Работа-то нелегкая. А этот пес, клянусь, даже жрать не торопится.
«Можешь быть уверен, Костоправ», — ответил следопыт. «Она падет».
Он говорил абсолютно убежденно.
«У нее не хватит сил приручить весь мир».
И снова мне стало не по себе. Прав он или нет, но фразу построил жутковато.
«Мы сокрушим их всех!»
Он указал на взятых.
«Это самозванцы, не то что прежние».
Пес, жабодав, обчихал следопыту ботинок. Следопыт посмотрел вниз, я думал, что пнет дворнягу. Но он нагнулся и почесал ей за ухом. «Пес жабодав, что за имя такое?»
«О, это старая шутка из тех времен, когда мы были намного моложе. Ему понравилось. Теперь он на этом имени настаивает».
Казалось, что следопыт со мной только наполовину. Глаза были пусты, взгляд блуждал где-то, хотя он продолжал смотреть в сторону взятых. Странно. По крайней мере, он признал, что был когда-то молод. Есть в этом намек на человеческую уязвимость. В таких, как ворон и следопыт, меня бесит именно то, что их задеть невозможно.
Глава 13. Равнина страха.
«Эй, Костоправ!»
Из норы вылез лейтенант.
«Что? Пусть следопыт тебя сменит!»
До конца моей вахты оставалось еще несколько минут.
«Тебя зовет душечка!»
Я глянул на следопыта. Тот пожал плечами.
«Давай!»
Он повернулся лицом на запад и принял стойку. Клянусь, выглядело это так, словно он включил бдительность, в одно мгновение сделавшись идеальным стражем. Даже пес жабодав приоткрыл глаз и принялся наблюдать. Я почесал псине темя, надеясь, что жест будет принят за дружелюбный. Пес заворчал.
«Счастливо оставаться!»
Я последовал за лейтенантом. Обычно бесстрастный, лейтенант показался мне взволнованным. «В чем дело?»
«У нее очередная дикая идея».
«Ох, охонюшки! Куда теперь?»
«Воржу».
«Ну, чудно, прекрасно. Давай, выкладывай. Я-то подумал, что ты треплешься».
«Отговорить ее, ты, надеюсь, пытался?»
Можно подумать, что после стольких лет вонь должна бы казаться приемлемой, но когда мы спустились в нору, мой нос задергался. Я невольно задержал дыхание. Как можно набить подземелье людьми и не проветривать его? Вообще-то проветривали, но не часто.
Пытался. Она говорит: «Грузи фургон, а то, что мул слепой, это моя забота».
Обычно она права.
Она военный гений, ядрёна вошь. Но это не значит, что она может провернуть каждый из примерещившихся ей недоделанных планов. Мало ли что примерещится. Черт, Костоправ, там же Хромой.
В зале совещаний с этого и начали. Ношу взяли на себя мы с Молчуном, как душечкины любимцы. Редко приходилось видеть такое единодушие среди моих братьев. Даже гоблин и одноглазый сошлись. А уж эти двое в полдень могут спорить, ночь на дворе или день. Душечка расхаживала по комнате, как дикий зверь. Она сомневалась. Сомнения изводили ее. «Во рже двое взятых», — доказывал я. «Это по словам Шпагата. И один из них — наш самый старый и опасный враг». «Если сломить этих двоих, весь план их компании рухнет», — возразила душечка. «Сломить? Девочка, мы о Хромом говорим. Я уже доказал, что он непобедим».
«Нет. Ты доказал, что Хромой выживет, если не добить его. Мог бы сжечь тело».
«Точно. Или разрезать на кусочки и скормить рыбам, или отправить в плавание по котлу с кислотой,
или засыпать негашенной известью. Но дело не быстрое, а на нас надвигалась сама госпожа. Хорошо, хоть ноги в тот раз унесли. Предположим, что нам удалось пробраться туда незамеченными, во что я ни на грош не верю, и застать их врасплох. Долго ли всем взятым собраться и нас прихлопнуть?
Я отчаянно жестикулировал, более рассерженный, чем испуганный. Никогда еще не отказывал душечке. Но в этот раз я был готов и на такое. Ее глаза вспыхнули. Впервые в жизни я увидел, что она не справилась с собой.
«Если ты не хочешь подчиняться приказам», — показала она наконец, — «тебе нечего здесь делать. Я не госпожа. Я не жертвую пешками ради малой выгоды. Согласна, этот налет очень рискован, но гораздо меньше, чем ты полагаешь. И результаты его могут быть намного серьезнее, чем тебе кажется».
«Убеди меня».
«Не могу».
«Ты не должен знать на случай, если тебя схватят».
Я уже завелся.
«То есть ты хочешь сказать, что взятым этого хватит, чтобы сесть нам на хвост?»
Может, я был испуган сильнее, чем мог себе сознаться. А может, в меня просто вселился без противоречия.
«Нет», — ответила она.
Хотела сообщить что-то еще, но удержалась. Молчун положил мне руку на плечо. Он сдался. Лейтенант присоединился к нему.
«Перегибаешь, Костоправ».
«Если ты не будешь исполнять приказ, Костоправ, уходи», — повторила душечка.
Она говорила серьезно, совершенно. У меня от удивления отвисла челюсть.
«Ладно».
Я вышел, стуча каблуками, отправился к себе. Пошелестел упрямыми старыми бумагами и, конечно, ничего нового не обнаружил. На время меня оставили в покое. Потом явился Эльма. Вошел не стучась, просто я поднял глаза, а он уже в дверях. К тому времени я и сам почти устыдился своей выходки.
«Ну?»
«Почта пришла!»
Он кинул мне очередной пакет из промасленной кожи. Я ловко поймал. Эльма ушел, ничего не объяснив, откуда пакет. Я положил сверток на стол и долго глядел на него. «Откуда? Я же никого в Весле не знаю. Или в этом есть какой-то подвох?» Госпожа терпелива и умна. Не следует сбрасывать со счетов некий великий план, в котором для меня отведено местечко. Кажется, я раздумывал об этом с час, прежде чем неохотно развернул пакет.